Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, сегодня 17 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, я на ближайшие два дня подменяю здесь коллегу Александра Асафова по его просьбе, поэтому сразу, чтобы, знаете, заранее отвечаю на этот ваш вопрос. Давайте посмотрим, что у нас с пробками в Москве происходит сейчас. 5 баллов пробки, до 8 часов будет желтый вот этот вот уровень пробок в Москве, потом 3, 2, 1 балл. Ну, в общем, ничего серьезного, я только что, ну, не только что, но был на дорогах Москвы, никаких серьезных пробок тоже не видел. Напомню наши координаты, давайте вам, 925-48-94-8, это смс-сообщение, телеграм «Говорит МСК Бот», и звоните 7373-94-8, код 495, также включаем быстро нашу трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходим, вбиваем по-русски «Говорит Москва». Заходим на прямую трансляцию программы «Отбой», ставим лайки, дизлайки, заходим в чат, который у нас там есть, куда можно тоже писать ваши сообщения. По погоде, что у нас в Москве, давайте посмотрим, как, до какого времени продлится жара. Знаете, есть ощущение, что это последние жаркие деньки этого лета. Ну, на улице прям очень жарко, 30 градусов, и такая погода продлится у нас, да вот только сегодня, судя по всему, потому что завтра уже обещают дождь, а в четверг уже дождь, 22 градуса, и такая погода сохранится дождливая до понедельника, а в понедельник будет плюс 19 без дождя, но плюс 19 это уже совершенно другая картина, конечно. Поэтому ловим последние дни лета, последние солнечные, жаркие дни лета. Как понимаете, тема у нас сегодня, ну, такая основная наша тема, это Афганистан. От этого никуда не убежишь, нету ничего важнее сейчас в мире. Давайте попробуем разобраться, что там на данный момент происходит, да, а потом я попробую повернуть в одну сторону эту дискуссию нашу с вами по поводу Афганистана. Ну, во-первых, талибы, по оценкам людей, которые находятся там сейчас, вроде как ведут себя достаточно культурно. Они, ну, то есть в Кабуле напряженная ситуация, никто особо лишний раз не пытается выходить из своих домов, но при этом каких-то зверств там не наблюдается. Взяли они Кабул, судя по всему, вообще без единого выстрела, и есть ощущение, как будто они пытаются немножечко перекраситься, изменить свой имидж, который закрепился за ними, особенно вот в последний раз, когда они были у власти в Афганистане. Многие говорят о том, что главная цель их, это, конечно же, то, чтобы мировое сообщество признало хотя бы частично их как политическую силу, как власть в Афганистане. Сергей Лавров сделал заявление, что говорить о том, что мы начнем какие-то шаги в одностороннем порядке преждевременно, но мы поддерживаем начало диалога. Мы не торопимся с признаниями, так же, как и все остальные страны. Буквально вчера я разговаривал с министром иностранных дел КНР, и у нас совпадающие позиции. Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил. Заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием для девочек и в целом функционирование государственной машины, не закрывая путь для тех чиновников, которые работали при предыдущем правительстве. Здесь по поводу того, что, ну, вот, не закрывая дорогу работникам правительства, которые были при предыдущей власти, сами талибы говорят о том, что они вроде как объявляют амнистию, и все будет у всех в порядке. В этом смысле в Афганистане. За этим, конечно же, приходится исключительно только следить, какие-то прогнозы давать. Это себя не уважать, мне кажется, вот с этой точки зрения. Потому что, ну, просто давайте посмотрим, как будут развиваться события. Параллельно с тем, что талибы делают какие-то заявления. Ну и к тому, что они мирно достаточно себя ведут, да, вот эта история с нашим посольством. Никто никого не трогает, работники нашего посольства заявляют о том, что все в порядке, мы в полнейшей безопасности, переживать вообще не стоит. Параллельно с этим, естественно, развивается ситуация с тем, как как американцы оттуда уходят и как оттуда пытаются сбежать люди. Мы сейчас вам покажем, для тех, кто не видел, и для тех, кто, может быть, уже забыл, как выглядят эти кадры. Кадры того, что происходит, например, на взлетно-посадочной полосе, да, в Кабуле. Как... Подключайтесь к нашей трансляции на YouTube, «Говорит Москва», программа «Отбой». Будет много интересных видео и фотоматериалов, просто чтобы поподробнее понимать то, о чем я говорю, чтобы у вас тоже была картинка перед глазами. Вот эти вот невероятные толпы людей, которые из последнего пытаются зацепиться за самолет, вот чучелом, хоть тушкой, каким-то образом туда влезть и улететь из Афганистана. Безумное количество людей. У нас есть вот эти картинки, сравнения с ситуацией во Вьетнаме в том числе, да, про который, ну вот, до чего же история смешная, да, бывает иногда. Да, картинки, ну, просто идентичные. Вот эти огромные цепи людей, которые в Сайгоне пытаются сесть в вертолет, в Кабуле пытаются сесть в самолет. Похоже до безумия. Просто Алла Северная Тушина. А вы видели, как в транспорт в час пик лезут мужики, расталкивают женщин и детей? Так что Афганистан отдыхает. Забавная попытка пошутить, Алла, но, наверное, все-таки история-то посерьезнее, чем в час пик в метро. Ипатий пишет, а что тут обсуждать? Оказалось, что Хованский страшнее талибов, запрещенных в Российской Федерации. Хованский — это другая абсолютно тема. Может быть, как-нибудь потом обсудим, если, особенно когда будет какое-то развитие этой ситуации. Давай дальше сразу. Включай следующие ролики. Самые интересные ролики. Нет, как они эвакуируются. Включай, пожалуйста, ролики. Это вот это талибы радующиеся, да? Вообще, талибы, которые радуются входу в Кабул, это прямо отдельная история. Вот эти вот кадры, как они катаются на электрических машинках, как они танцуют, когда они брали уже брошенные американцами военные базы, как они там, значит, занимались там на тренажерах. У нас есть этот ролик про тренажеры? Будет, обязательно, это надо показать. Это, конечно, да, это картина, заслуживающая того, чтобы на нее посмотрели, как они на велотренажерах там катаются и груши лупят. Но, конечно, самая вот интересная эта картинка, связанная с... тем, как люди оттуда пытаются бежать и эвакуироваться. При этом параллельно, да, всему этому свои заявления делает президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, который говорит о том, что мы отправились, вот цитата, мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад, пока подготовь Байдена, мы отправились в Афганистан почти 20 лет назад с четкими целями найти тех, кто напал на нас 11 сентября, а также сделать так, чтобы запрещенная Аль-Каида не могла использовать Афганистан в качестве базы для нападения на нас вновь. Мы достигли этой цели, заявил Джозеф Байден, значит, выступая в Белом доме с обращением к согражданам. Он также подчеркнул, что дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило эскалацией конфликта и потерями для американских военных. Кроме того, американский лидер выразил мнение, что Россия и Китай хотели бы, чтобы США продолжали попытки стабилизировать Афганистан, тратя на это миллионы долларов. То есть, видите, здесь сразу нас тоже подключили, называется, к этой истории, как будто мы тоже виноваты в том, что сейчас там происходит. Но это стоило ожидать. Конечно. Параллельно мы, да, Мария Захарова, например, делает заявление о том, что давайте-ка попробуем оценить, насколько удачной была вся вот эта вылазка Соединенных Штатов и НАТО в Афганистан. Она говорит, сколько было сказано в Вашингтоне о том, как поставленные в Афганистане цели выполнены, что хочется внести в ясность. Она напомнила, что по решению Совета Безопасности ООН 20 декабря 2001 года были созданы международные силы содействия. В резолюции Совета Безопасности ООН четко сказано, что целью международных сил содействия безопасности является оказание помощи афганскому временному органу обеспечения безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах с тем, чтобы афганский временный орган, а также персонал ООН могли действовать в условиях безопасности. Как отметил дипломат, в октябре 2003 года ООН принял решение о расширении миссии за пределы Кабула. Расширение проходило постепенно и было завершено в октябре 2006 года, когда международные силы приняли на себя ответственность за обеспечение безопасности на всей территории страны. Целью увеличения контингента было сдержать активность боевиков движения «Талибан», которое запрещено в России, напоминаю вам, дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. То есть, фактически, изначально заявлялось, что цель всего этого мероприятия – это не дать талибам взять под контроль снова Афганистан, сдержать их активность и дать время и возможности афганцам взять в свои руки контроль над страной. Параллельно Байден говорит о том, что на самом деле у нас цели были совершенно другие. Понятное дело, что это самое настоящее вранье, и то, как он уходил после своей вот этой речи, мне кажется, в этом вообще сейчас все, все Соединенные Штаты и вся их внешняя политика. Ну, естественно, конкретизируемся вот на последних событиях в Афганистане, подключаемся к нашей трансляции, вот чтобы просто тоже видеть, как Джозеф Байден завершал вчерашнее свое обращение к нации. У нас есть этот ролик, мы будем его сейчас показывать. Он со звуком, поэтому я замолкаю. Все-таки президент Соединенных Штатов говорит же. Есть звук-то? Ну?
Thank you. May God protect our troops, our diplomats, and all brave Americans serving in harm's way.
Хлопнул папкой, сказал, да хранит Господь наших военных и так далее, вообще всех пускай хранит Бог, хлопнул папкой по стойке и медленно, еле-еле, волоча ноги, отправился к выходу под вой журналистов, которые думали, что у них будет возможность задать вопрос. Такой возможности им не предоставили. Отсюда у меня вопрос в том числе и к вам. Не кажется ли вам, что Соединенные Штаты в очередной раз доказали всему миру, что они, каждая их военная подобная операция заканчивается катастрофическим провалом не только для них с точки зрения имиджа и для президента, который в этот момент правит в Соединенных Штатах, но и для того места, куда они входили. Вот, например, депутат Государственной Думы, коллега Петр Толстой у себя в Телеграме, я процитирую, «Еще ни одно государство в мире не выиграло от вмешательства США в его внутреннюю политику. Ни одно». Но чтобы посчитать страны, которые пострадали от этого, не хватит пальцев на обеих руках. Теперь этот список пополнил и Афганистан. Страна в полной разрухе, пресловутые демократии и западные ценности так и не прижились. А вопросами образования или развития медицины в Афганистане американцы, в отличие от СССР, толком и не занимались. Вашингтон показал миру, чего стоят его ожидания. Обещания. В Киеве, в Вильнюсе и Варшаве зря полагают, что их ценность в глазах Вашингтона хоть сколько-нибудь выше, чем ценность афганцев. Вот эта вот мысль, в которой мы с коллегой Петром Толстым сходимся. Кадры, тоже хочу их вам сейчас показать, которые очень красноречиво говорят о том, чего стоят люди, которые не имеют американского паспорта, для американцев на самом деле. Это кадры с самолетом, в котором сидят люди, которые, у которым посчастливилось, это на самом деле везунчики, которым в итоге посчастливилось спастись, не эти кадры, как они сидят в самолете. И как сидит там служебная собака в этом же самолете. Ну, не в этом же, в каком-то еще, которую эвакуируют из Афганистана. Мне хочется обратиться ко всем тем, кто считает, что американцы на самом деле несут благо для них, для всего мира, для конкретной страны. Я думаю, что нас кто-нибудь слушает на Украине в том числе. Вот это к вам тоже, господа. Вот вы ничем не отличаетесь для американцев от афганцев. Вот ровно так американцы поступают со всеми, кроме самих себя. У них нету настоящих союзников. Ну, не считая там вот близких им, да, наверное, Великобритания, да и, наверное, все. Знаете, Великобритания и все. Я даже думаю, что НАТО не настолько близки им, как там британцы, и они сами. Вот эта собака. У нас на трансляции на YouTube-канале говорит Москва, может, сидит на месте, на своем собственном. То есть, если бы вы захотели, если бы можно было так полететь на самолете с собакой, вам бы пришлось на нее билет покупать, чтобы вот такие ушки сфотографировать сзади. Собака сидит, а теперь как люди сидят. В самолете грузовой американский военный самолет. А вот так вот перевозят людей. Это та самая страна, которая декларирует на весь мир, провозглашает борьбу за человеческие права, борьбу за там, права женщин, борьбу за права меньшинств и так далее. Полнейшее пустобрехство, как мне кажется, потому что реальные человеческие права, они вот здесь, сейчас. Вот это реальные действия Соединенных Штатов по отношению к людям. Не американцам. Вот они выглядят таким образом. Эндрю первый. А вот пиар у США отлично работает. Парадокс, но упоротые верят именно им. Вот мне интересно, вот упоротые, да, как выразился наш слушатель. Вот как можно после этого верить Соединенным Штатам? Вот она, реальная картинка. Оно работает именно так. И как вам кажется, вопрос теперь вам, не станет ли это таким звоночком, наверное, первым сигналом к окончательному концу мирового господства Соединенных Штатов? Не поможет ли это всему миру каким-то образом прозреть и увидеть, что на самом деле делают Соединенные Штаты везде, кроме как на своей территории? Что вот ровно вот эта цена... словам Соединенных Штатов о правах человека, о том, как они заботятся о всех ущемленных во всем мире. 7373948, код 495, номер для звонков в наш прямой эфир. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вы знаете, я довольно критически отношусь к геополитике Соединенных Штатов, но я хочу сказать, у меня чувство справедливости развито. Вот я хочу предложить вопрос вам и слушателям.
Давайте.
А что было бы, если бы Соединенные Штаты не вошли в Афганистан? Что было бы с нашей Средней Азией? Смогли бы мы сдержать те негативные процессы, которые могли бы развернуться? Спасибо.
Что было бы, если бы Соединенные Штаты не вошли в Афганистан? Ну, что было бы, если они за несколько лет до этого не поддерживали тех, с кем воевали мы там, например? Также можно далеко уходить, понимаете, вот в этих разговорах. Я не знаю, что бы было. Они сами в свое время эту кашу заварили, и в итоге разварили еще, знаете, горшочек не вари, вот как в той сказке. А горшочек все еще варит. В итоге, сколько там, десятилетия они воевали в этом Афганистане, главной целью было сделать так, чтобы талибы, сдержать активность талибов в Афганистане, в итоге талибы на данный момент владеют этой страной. Как можно говорить о том, что Соединенные Штаты наводят порядок? Что бы было? Ну, не знаю, что бы было. Вот мы имеем то, что есть сейчас, на данный момент. Эйпати пишет, спроси у папы, Георгий, как СССР уходил из Афганистана, только пусть правду тебе расскажет, как они защищали дорогу, по которой они уходили, куда делись жители аула рядом с этой дорогой. Знаете, мне не надо спрашивать. Я много раз, во-первых, разговаривал об этом с своим отцом. Во-вторых, для тех, кому интересно, как это все происходило, вы можете послушать вчерашнюю программу, авторскую программу Романа Бабаяна, в которой очень подробно он об этом рассказывал сам. Вообще, хочу вас всех отослать. К ней там какие-то проблемы были связаны с этой программой на Ютьюбе. Он почему-то пометил ее как программу для супервозрастных людей. Там несколько раз надо нажать на подтверждение, чтобы посмотреть. Но это не должно вас остановить от того, чтобы к ней ее посмотреть. И, ну вот, у вас есть вопрос, Ипатий? Ваш ответ на ваш вопрос лежит ровно в той программе. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Сергей Романович, добрый вечер.
Добрый.
Сергей Костик, Москва. Во-первых, дворец секты за голевую передачу и за утренний эфир по выходным. Евгения Тимуровна, огромный привет, спасибо вам. А что касаемо Талибана, так это же у них везде одна тактика. И здесь играем, здесь не играем, здесь выбор заворачиваем. То есть, когда им перестает быть выгодно на той или иной территории находиться, они уходят, оставляют за собой лучшую землю. Вот и все.
А как вам кажется, какая здесь выгода у американцев?
Ну, выгода, как по мне, самая прямая.
Угу.
Оставить кусок, простите, не совсем эфирное слово геморроя для всех граничащих. Потому что то, что сейчас будет делать Талибан, не знает, наверное, никто, и даже сам Талибан.
Ну, определенно,
пока
не, да.
Пока они, кажется, пытаются быть добрыми для всех, но это временно. Как мне кажется, они будут и голову там резать, и камнями забивать. Это только вопрос времени. Они свою власть окончательно установят. И там все вернется к шариату. Мое такое мнение.
Понятно, спасибо. Но я вот все-таки призываю, на самом деле, подождать и посмотреть, к чему там все это приведет. У нас ничего больше не остается. Весь мир ждет. Мы все замерли и смотрим, что там происходит. По поводу... Значит, вот мне пишет, где-то было сообщение, а вот Ипатий пишет. Байден же на предвыборной кампании сказал, что он выведет войска, и он сдержал свое обещание. Безусловно, да. И непонятно, почему американцы должны умирать, если афганская армия сразу сдалась. Вопрос тогда, что они там делали вообще в принципе? Понимаете? То есть это не вывод войск, я вам так скажу, это побег. Самый настоящий побег. Кадры, давайте покажу вам кадры с тем, что они оставили после себя. Вот там талибам вот эти огромные мешки с оружием, огромное количество вертолетов. Есть у нас эти кадры? Сейчас покажут вам эти кадры обязательно. То есть Главная задача была сделать так, чтобы у талибов не было власти. В итоге, итог этой истории в Афганистане, то, что у талибов вся власть и еще немножечко американского оружия. На самом деле, немножечко, а огромное количество. Но вот можно называть это успешной миссией? Нет. А вот эти люди, которые болтаются и падают в взлетающих самолетах, это хорошо? Это демократия? Это счастье? Это американцы пришли и всем подарили мир? Так это называется? Вот подключайтесь к нашей трансляции, к те, кто еще не подключился, и просто посмотрите, оцените масштаб. Это вот уже талибы, судя по всему, собрали в одном месте оружие, которое американцы оставили, просто не стали вывозить оттуда. Вот просто оцените масштабы. Там какие-то сотни автоматов, валяющихся на коробках, просто в одной куче. Все вот эти М-16 и так далее, вот в огромном количестве, в гигантском количестве. Вертолеты, самолеты. Эти картинки тоже есть. Это что у нас такое? Самолет летит. Покажи, пожалуйста, как стоят талибы напротив вертолетов американских, самолетов, как они... И потом, наверное, вот, пожалуйста, напротив самолет стоят радостные. Не факт, что они, конечно, умеют им управлять, но научатся. Самолет-то есть, благо есть кому учить. А вот они прям, смотрите, в склад вошли. Стоят талибы на фоне таких ровных рядов американских автоматов. Прекрасно. А не говоря уже про спортзал, то есть они еще и спортивную форму подарили талибам хорошую. Я считаю, что надо перед новостями показать нам как раз ролик со спортивным залом, потому что это отдельное удовольствие, конечно. Многие говорят о том, что это вот люди, у которых, в том числе вот вчера, да, отец рассказывал о том, что, наверное, так выглядят люди, которые пытаются добрать детство, которого у них никогда не было. Да, наверное, но от этого не становится менее комичная эта история с американским спортивным залом. Ну, просто таки фитнес-клуб, знаете, я думаю, что в Москве многие фитнес-клубы позавидуют, но теперь вот талибы могут приводить себя в спортивную форму. Подключайтесь и, называется, зацените это сами, потому что если бы этого не было, такой ролик с комедийной точки зрения, конечно, неплохо было бы придумать. Ну, то есть искреннее счастье на лице у людей, качаются, тягают вес, знаете, вот это, кайфуют на расслабоне, называется, можно пивко попить, покачаться, как говорил классик современный. На беговых дорожках бегают, груши пинают. Ну, в общем, цирк. Самый настоящий цирк. И было бы смешно, если бы не было так грустно. Георгий, сейчас вы говорите, как стандартный пропагандист российских СМИ. Звучит это не очень, скажу вам честно. Пишет Димитриус. Обоснуйте, что я сейчас сказал не так, Димитриус. Может быть, все эти кадры с людьми, которые слетают с самолета, или даже кадры, которые, наверное, сейчас мы уже не будем, просто потому что не успеем, после новостей обязательно покажем эти кадры, как вот прямо с самолета снимают ноги, которые болтаются, там только ноги видно, самолет летит, а человека там, видимо, где-то защемило, потому что он пытался убежать. Этого нет, это у нас все фотошоп, я это придумал. И коллеги это придумали, которые об этом вам рассказывают. Это реальность. Вот что остается после того, как американцы входят и помогают кому-либо. Из раза в раз остается вот ровно это. Давайте там у Ливии спросим, как в Ливии дела. Американцы там тоже руку приложили. Например, да? Как в Ираке дела обстоят, можем вспомнить. Не хвалить США, это значит пропаганда, по крайней мере, так для некоторых, пишет Александр. К сожалению, да, у меня вопрос только другой. Почему такое фанатичное отношение к этой стране? Ну, то есть, там есть, наверное, что-то хорошее в Соединенных Штатах, есть что-то плохое, но вот то, что сейчас происходит, это просто бардак. Это смешно, это цирк. И еще раз. Коллеги, друзья, и я надеюсь, будущие сограждане в странах, которые сейчас думают, что американцы пришли, придут еще когда-нибудь и подарят вам счастье. Они подарят вам вот это и ничего больше. Имейте в виду, никак по-другому у американцев не бывает. По тем или иным причинам, но это факт. Сейчас новости, потом продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, сегодня 17 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Напоминаю наши координаты, 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495, а также подключайтесь к нашей трансляции на ютюбе «Говорит Москва», там находите программу «Отбой», на нее нажимаете, обязательно ставьте лайки, дизлайки. Пишите в чат, подключайтесь к трансляции поактивнее, потому что мы очень много сегодня будем показывать и показываем, уже показали много и будем показывать еще больше всяких разных видеоматериалов и фотоматериалов, связанных с тем, о чем я говорю в эфире. Говорим мы об Афганистане, о том, что там происходит. Димитриус пишет, да, в первой половине Димитриус обвинил меня в том, что я не объективен. Вы, Георгий, все эти видео не придумали. Дикари действительно прыгают и радуются оставленным им игрушкам, но ваша подача этих видео с сильным пропагандистским душком. Не портите себе имидж. Ай, убежало сообщение. Куда ж ты? Не беги, сообщение Димитриуса, я тебя найду. Не портите себе имидж с молодых ногтей. История сама все расставит на свои места, а вы потом краснеете, искать оправдание своих пылких речей будете. Каких речей я буду искать оправдания? Вы что, с ума сошли, Димитриус? Я говорю, что это реальность. Я вам показываю реальную картинку. Вот что оставляют после себя американцы, помощники всем и вся. Вот это называется построение демократии. Они такую прекрасную демократию, такой светлый мир строят везде, куда приходят, что люди потом бегут оттуда и умоляют их забрать с собой, чтобы их потом там не уничтожили. Это факт. Что там будут дальше делать талибы, мы не знаем. Никто не знает. Все ждут. То, что талибы, это, мягко говоря, не белые пушистые ребята, это факт. С этим спорить глупо. Но вот вы должны были их победить. Как насчет такой победы? Удалось или нет? Я говорю о том, что всем, кто думает, что американцы придут и почему-то вдруг помогут им построить прекрасный светлый мир и сделают так, что Америка будет везде, куда они заходят, всегда приводит вот к этой картинке. Видео есть у нас, да? Скачалось это видео? Готово? С ногой. Включи вот эту ногу. Вот так вот выглядит поддержка своих сотруднических сил американцами. Это человек, который застрял, подключайтесь к трансляции, в части самолета. И вот, мягко говоря, не бизнес-класс. Знаете, я вот так вот, наверное, выражусь. Это места эконома. Вспомним, давайте, про собаку, которая летела. Вот чем заканчивается американская помощь. Я еще раз говорю, это вот вам всем. Прибалтам, полякам, естественно, украинцам, тем, кто вдруг думает в Белоруссии, например, что когда-нибудь что-то подобное. Вот так выглядит настоящая помощь американцев. Всегда заканчивается только этим. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаю вас.
Ну, конечно, то, что происходит в Афганистане, это трагедия. Не буду говорить про рассуждать по этому делу. Просто хотел вас попросить, давайте поговорим о трагедии, которая произошла в Подмосковье. Почему упал самолет? И почему разбились герои-летчики?
Я с удовольствием об этом поговорю обязательно, но когда будет больше информации, я думаю, что мы завтра уже будет полная информация на этот счет.
Один из инженеров уже сказал, почему это было. Потому что за 5 лет 7 директоров сменилось. Бюрократия — это самое...
Да, есть такая версия. А есть версия, что, например, дрон влетел в двигатель. Много версий. Это большущая ужасная трагедия. Я думаю, что мы обязательно это обсудим. Но когда будет какая-то фактура, сейчас гадать на кофейной гуще, почему что там произошло, и голословно обвинять каких-то начальников, которые сменились, или еще что-то, или, например, дроны, которые летают как хотят везде, я не буду. Вот когда нам скажут официальную версию, почему это произошло, тогда будем обсуждать. А кто сказал, что люди, которые хотели улететь на этом самолете, сотрудничали с американцами? Они просто хотели уехать в лучшую страну. Тут в Европе таких афганцев... Да, Дмитрий, слушайте, ну это смешно. Да? Вы считаете, что здесь есть вопросы, почему они пытаются сейчас вот делать то, что они пытаются делать? Почему они вот таким образом набиваются во все эти летные средства? Любые абсолютно гражданские военные, которые вылетают из Афганистана, просто потому, что они хотят уехать в лучшую страну, а не потому, что они бегут из своей, из которой сбежали точно так же американцы и вот превратили ее в то, во что превратили. Вы считаете, что это просто, да, это туризм такой? Нелегальный немножечко, но туризм. Вдруг они сейчас решили. Они не раньше пытались оттуда убежать, когда, наверное, возможностей было побольше, а вот именно сейчас. Посидели, подумали, надо, наверное, все-таки вот в лучшую страну. А тут вообще не важно, сотрудничали с американцами, не сотрудничали с американцами. Люди бегут. Убегают, спасаются, в итоге застревают в частях самолета. Я не знаю, что это вот на этих кадрах, что это за часть. Наверное, то место, откуда шасси выдвигается. Вот там в итоге придавливают и улетают, потому что просто уже от отчаяния бегут. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Георгий, я хотел сказать, почему мы так относимся к афганцам, как будто они какие-то дикари, и они хотят что-то плохого в своей родине. Я думаю, что они хотят хорошего, и наконец-то они освободились от нашествия вот эти янки. Угу. И смотрите еще, Багдасаров говорил, что там очень много людей, которые учились в Академии Фрунзе.
Да.
То есть надо подумать об этом. Во-вторых, надо подумать о том...
Я же не про талибов говорю сейчас, и не про тех, кто, может быть, им сочувствует каким-то образом, да, и так далее. Я говорю как раз, что все, что касается движения Талибана и их власти в Афганистане, мы подождем и посмотрим, к чему это приведет.
Вот именно, я-то согласен, да, с вами тут вполне. То есть такую трагедию-то не надо разыгрывать. Это их родина. А потом вспомните, как представляют наших освободителей Берлина. То есть некоторые там умудряются показать каких-то варваров, вот они взорвались
европейскую страну. Это очень нерелевантная параллель, знаете, вот сравнивать.
Ну почему? Они освободили свою страну от нашествия вот этих янки.
А, ну вот такую параллель. Да нет, я еще раз говорю, смотрите, здесь дело как раз не в Талибане. Я сейчас говорю не про Талибан, но они там, сочувствующие им, считают, что они освободили свою страну. Кто-то говорит, что вот террористы захватили страну и так далее. Я говорю, это здесь можно спорить, и к чему это приведет, мы посмотрим. Факт в том, что американцы зашли, американцы вышли, сбежали, цель, которую они пытались достичь в Афганистане, полностью провалена в течение нескольких дней после того, как они заявили о том, что они оттуда уходят. И результатом их действий становится то, что люди набиваются как селедка в банку и пытаются сбежать оттуда любым способом абсолютно. Вот я говорю только об этом исключительно. Я еще раз задаю вам вопрос. Не кажется ли вам, что вот после всей этой истории с Афганистаном американцы должны, наконец-то, в лице мирового сообщества стать страной, которая несет только исключительно хаос везде, куда заходит. И что все страны, люди, персоналии, которые верят в то, что американцы помогут им, просто потому что американцы действительно борются, они же что говорят? Мы боремся за права людей по всему миру. Мы боремся за права меньшинств трансгендеров, геев, бисексуалов, негров и так далее. Всех вообще будем защищать. А женщин? Как же забыли про женщин? Вот они борются за всех во всем мире. Они такой светоч настоящий демократии и свободного человека. Но на самом деле свобода по-американски выглядит вот так. Свобода по-американски — это когда американская собака стоит дороже, чем афганский человек. И американская собака стоит дороже, чем украинский человек, чем польский человек, чем литовский человек, чем белорусский человек. Американская собака дороже любого человека, кроме американца. Вот это надо держать в голове всем тем, кто продолжает верить в эти байки про свободу слова и права человека, который сеет вокруг Соединенные Штаты Америки. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я так понимаю, что сбежать из Афганистана-то хотят прежде всего те афганцы, которые сотрудничали с США, пока США там оккупацию совершали свою.
Ну да.
И вот теперь они пытаются сбежать. То есть обычные афганцы...
Этого мы не знаем. Мы не знаем, что делают обычные афганцы. Мы видим картинку, мы же не подходим к каждому из них.
Ну,
и не спрашиваем, ты бежишь почему?
Читать, там те же РИА Новости.
Ну да, да, да. Есть, официальная, конечно, информация такая.
Спокойно, да, и бегут только те сотрудники. То есть это, возможно, можно даже сравнить. Знаете, помните, вот Тимановская такая бегунья-то недавно тут у нас,
да,
была.
Да, была.
Которая устроила это недоразумение, и потом заявила, что я теперь боюсь возвращаться, хотя, конечно, ну, могла бы спокойно вернуться, никто бы там в Беларуси ничего не сделал. Но вот просто вот она так вот решила, что ей там грозит какая-то опасность, и решила не возвращаться.
Я думаю, она скорее просто решила получить вид на жительство, ну, в европейской стране.
Да. Да, ну, решила вот так вот устроиться, новую жизнь начать. Но я имею в виду, что мотив-то был вот такой. И эти сотрудники бывшей Америки, скажем так, они тоже могут считать, что вдруг нас там Талибан за коллаборационизм, так сказать, и порешает всех. И поэтому пытаются бежать. Но Талибан-то сейчас, ну, по крайней мере, сейчас-то заявляет, что расслабьтесь, никто никого не тронет. Всем
да, нет, это понятно, конечно. Я сказал, я начал с этого эфира.
Может, не нужно пока так это резко бежать?
Я начал с этого эфира, с того, что мы пока не понимаем, спасибо, что там будет делать Талибан, каким образом они будут выстраивать свою политику. И нам остается только смотреть за этим и наблюдать. Пока вообще непонятно, к чему это приведет. Но по поводу того, что бегут, я думаю, что бегут не только те, кто сотрудничал, но и те, кто, может быть, знаком лучше, чем мы с вами, с талибами, например. У кого остались воспоминания, например, о талибах нехорошие. Бегут и эти люди. Факт в том, что они бегут, понимаете? Они бегут из-за того, что там наворотили американцы. Факт только в этом. И американцы никого... нет, кого-то, конечно, они вывозят, да, мы видим вот эти кадры. Но в основном, ну, это как скот, во-первых, да, и это минимум миниморум. В основном американцам, конечно, абсолютно плевать. Американцы просто поднялись, сели в самолеты и улетели. И продолжают вот таким образом улетать, побросав вообще все, что там только есть. Как будто и не было никогда, знаете. И плевать они хотели на этот Афганистан. Точно так же, как они плевать хотели на всех остальных, кому якобы помогают. В какие-то цели есть у американцев, они их преследуют. Если вдруг что-то перестает отвечать их целям, они перестают это делать, им абсолютно плевать. Я призываю перестать верить, безусловно, в эти американские сказки. Настоящие права человека американцами никогда не соблюдаются. Им соблюдаются права американца, и то не каждого, мягко говоря. А на права всех людей в мире... им наплевать. Вот это единственное, о чем я сейчас пытаюсь с вами подискутировать. А что там будет? И кто такие эти новые талибы? Их уже называют талибы 2.0. А они все еще, неважно какая у них приставка, запрещенная террористическая организация в Российской Федерации. Об этом тоже нельзя забывать. Но кто это такие, что они там будут делать? Надо посмотреть. Здравствуйте. 7373-94.8. Слушаю вас.
Здравствуйте, Георгий Романович Вайс. Ну, на самом деле, вы отчасти не правы, 50% там действительно хотят покинуть Афганистан, что было не так просто в годы партизанской войны, которую Талибан вел против американцев из 49 стран,
да,
которые оккупировали на протяжении 20 лет многострадальную страну. В Таджикистан, когда полтора месяца назад прибыли так называемые таджикские беженцы, в том числе и узбеки, они сразу заявили, что рассматривают эту страну как транзитную. Попросили местные власти обратиться к иностранным посольствам уже, наверное, по сообщениям своих родственников, которые живут в более благополучных странах Европы, в таких так скандинавских странах и странах Бенилюкса, они хотят в Бельгии, имею в виду Нидерланды, в Люксембург они вряд ли попадут, в том числе в Докраняк они готовы эмигрировать в Австрию. Поэтому такие запросы уже были полтора месяца назад. Тем более, что почему не цепляются за самолеты? Ну, это люди, в том числе из тех аулов, которые уже отчаялись в перспективе каких-то мирных событий в своих аулах, и они в любом случае не знают, что на самолете на определенном эшелоне минусовые температуры, которые в любом случае даже в отсеке для шасси, они там просто превратятся в курицу замороженную.
Конечно, но это же говорит об отчаянии.
Да, об отчаянии. На самом деле Талибан — это 50% пуштунов населения Афганистана. Они освободили свою территорию. На самом деле они имеют нормальную технику, которая, и ПЗРК, которые сбивали в том числе американские самолеты и вертолеты. У нас это не так освещалось. Просто они отомстили, в том числе и за Касима Сулеймани, именно персонально. На территории Газни, когда в прошлом году сбили американский суперджет в класса Бомбардье Е-11, на котором летели американские военные и главный убийца Касима Сулеймани Майк Андреа, или Черный принц, и Аятолла Майк, спецпредставитель ЦРУ, о котором даже в Голливуде сняли художественный фильм. Это спецпредставитель по ликвидации, так и по по таким же операциям в совмещении неугодных режимов на территории Африки, Ближнего Востока и Азиатского региона. И когда они его завалили, естественно, американцы уже отчаялись воевать с этой группировкой, которая, естественно, стала непримиримой. То, что они дружили с Аль-Каидой, именно американцы их к этому и вынуждали, когда наносили первые бомбардировки еще в конце 90-х годов. Потому что арабы, так называемые пришлые афганские арабы, для них вековые противники. Талибан — это ашариты мутакалимы. Данная так называемая разновидность суннитского ислама насчитывает 1200 лет, еще со времен распада Омейядского халифата Хасана Аль-Ашари. И для них, я просто хочу последнее сказать, вот эти все арабы, их салафиты и ваххабиты, это кровники вековые, в том числе и политические, и религиозные враги. В том числе и хазарейцы, которые воюют на территории, а это третья по численности национальность в Афганистане, хазарейцы, шииты, исмаилиты, двунадесятники воюют на стороне сирийской арабской армии против игиловцев на территории Сирии. И не раз выручали наших представителей сил специальных
это
операций.
Это все прекрасно. Это, знаете, Восток — дело тонкое. Вот этой фразой можно прям подытожить все, что, о чем мы сейчас говорили.
Да, в том-то и дело. И просто хочу сказать по поводу, почему они террористы. Мы повелись на это от американцев, ожидая взаимно выгодного сотрудничества, когда, помните, в 2001 году господин Путин на ранчо у Буша, когда вторгались американцы
мы на территорию Афганистана. Мы на что-то, может быть, когда-то и повелись, может быть, не повелись, что как мы будем вести себя сейчас... Мы посмотрим. Делают заявления и политики, и министр иностранных дел. Вот, тут все респектуют вам, Вайс, имейте в виду. Строгинский пишет, что вы мега крут. Мы как будем себя вести сейчас? Я думаю, что мы теперь уже ни на что не поведемся. А, у нас есть... Давай послушаем министра иностранных дел. Подключайся к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Министр иностранных дел Российской Федерации.
Мы не раз говорили. Мы не торопимся с признанием, так же, как и все остальные страны. Буквально вчера я разговаривал с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. У нас совпадающие позиции. Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием для девочек и в целом с функционированием государственной машины.
Это вот коротко, там на самом деле еще синхрон длился чуть подольше. Я уже зачитывал цитаты как раз из этого выступления министра иностранных дел, но это вот к тому, что о чем Вайс в том числе говорил, да. Посмотрим, как мы будем себя вести. Я думаю, что в этот раз мы уж точно нигде ни под чью дуду петь не будем. Будем вести свою политику. Речь идет, еще раз, не об этом. Речь идет о том, насколько американцы на самом деле поддерживают всех тех, кого они на словах обычно поддерживают. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Георгий, добрый вечер. С вами Москва.
Здравствуйте.
Да, смотрите, хотел так свою точку зрения высказать, но меня сразу не пинайте, как говорится.
Слушай.
Да, смотрите, ну давайте разберемся с того, что какая была основная цель у Соединенных Штатов в Афганистане. Да? Она с 2001 года преследовалась уничтожение Усама бен Ладена, который бомбил, соответственно, Соединенные Штаты. Попрошу заметить, 86% граждан Америки были за вторжение в Афганистан. Никакой демократии они там не планировали, так скажем, распространять, внедрять и так далее. Своей цели они добились в 2011 году. И с этого момента, еще при Обаме, начались разговоры о выводе войск.
Да.
Да, безусловно, когда говорят, что они бежали, я бы, конечно, бы немножко таких слов бы не использовал, потому что, мне кажется, они просто покинули Афганистан. Прямого столкновения с талибами у них там как такового не было.
Так талибы же за то, чтобы они оттуда свалили.
Поэтому и не было.
Но они побросали там свои военные базы, технику, оружие и так далее. И смылись по-быстренькому.
Я не знаю, где такая информация.
Но я вам...
подбросали.
Подключайтесь к нашей трансляции на YouTube, я вам кадры покажу.
Я смотрю трансляцию.
Ну вот.
Они свой контингент выводят с 2014 года. Поэтапно, полномерно. Да, последние 3 года там всего 5000 солдат было. Поэтому насчет там побросали...
Вот у нас прямо сейчас кадры, ну, оставили, с их техникой.
Ну, оставили там старую эту технику.
А, ну, конечно,
толкового.
Да.
Да нет, я не то, что в их защиту говорю, просто говорят, что они бежали и там демократию какую-то пытались, да им наплевать на эту демократию в Афганистане. А талибы, ребята, да, это ребята из деревень. Не люди безграмотные, не образованные. Если вы посмотрите другие кадры, как они вошли в Кабул и как они себя там ведут в фитнес-центрах, там, в развлекательных, в детских там, и так далее, вы просто увидите в них маленьких детей, которые никогда не видели цивилизацию.
Да, так и есть.
Да, поэтому я бы так бы, ну, жестко бы не говорил, что они вот... Я к ним не испытывал никакой симпатии, вы не подумайте, я просто за объективность. Угу. И самое главное, геополитически, если посмотреть, кто от этого больше всех сейчас будет страдать, какая страна? Ну, я имею в виду наркотрафик, Средняя Азия. Конечно же, это будет Россия. В каком смысле? Все вот этот наркотрафик Талибана, куда пойдет? Ну, большой рынок сбыта.
А до этого наркотрафик каким-то образом контролировался? Ну, капитализация просто... всей этой наркотической истории из Афганистана на данный момент всеми оценивается в 6 миллиардов долларов.
Она будет просто агрессивной.
Потому что это мы посмотрим. Но ну, факт в том, что на данный было. Момент там ничего не контролировалось. Он как был, так и оставался.
Да, еще все-таки наши союзники, там, так называемые, в Средней Азии, тоже сейчас находятся, так скажем, в определенной истерии, да, что там то границы подходят, то там начинает местное население на севере Афганистана, где таджики живут, притеснять и так далее. Поэтому это наша главная боль.
Теперь, к сожалению, да, абсолютно точно, да. Скорее всего, это наша главная боль. Спасибо, но по поводу того, что их цели были, это там победить терроризм, убить Усама бин Ладена, конечно, не без этого, но я уже цитировал вам Марию Захарову, которая ссылалась на резолюции Совета Безопасности ООН, по которым целями вот этой вот операции Соединенных Штатов и НАТО там было не допустить расширение активности боевиков движения «Талибан», дав афганцам время взять в свои руки контроль над страной. Вот это вот декларировалось как одна из целей нахождения там. О, интересная какая у меня картинка. Я сейчас на себя посмотрел просто. Я как в фильме Нолана, знаешь, начал немножечко складываться. В том числе и это было целями. Ну, видимо, цель, которая декларируется в Совете Безопасности ООН, это не важно. Это так. Но у американцев свои цели, у ООН свои цели. Это тоже правда. Знаете, я даже не знаю, как к этому относиться с точки зрения, вот если бы я был американцем, да, наверное, цель Америки для меня бы действительно была бы выше, чем цели, которые декларируют Советом Безопасности ООН. Это, наверное, даже правильно. Тут скорее вопрос к тем, кто почему-то все еще продолжает верить в то, что для Америки есть кто-то хотя бы приблизительно равный по правам в понимании американцев к ним самим. Что действительно американцы вдруг где-то, когда-то, на какой-то точке суши или моря будут преследовать чьи-то интересы, кроме своих. Очередное подтверждение. Как будто бы мы их видим регулярно, но это вот только очередное прям яркое подтверждение того, какая на самом деле внешняя политика Соединенных Штатов. И Джозеф Байден, да, мы покажем, как он уходит, можно без звука, да, вот этот президент Соединенных Штатов, этот дедушка, который еле-еле стоит на ногах, который разговаривает так, как будто он прямо сейчас за этой тумбой уснет, который не может подняться уже по лесенке нормально. Вот этот вот дедушка, который, подключайся к нашей трансляции, я прямо вот в прямом эфире, который еле-еле закрывает папочку, хлопает по тумбе и еле-еле волочит ноги, уходит вдаль. Вот этот вот дедушка, вот Соединенные Штаты, их внешняя политика на самом деле сейчас выглядит именно так, как их президент. Хорошо это, плохо это, для кого как, я, наверное, скажу так, но это факт, вот это Соединенные Штаты, и, наверное, пора всем, всех призываю перестать верить в эти сказки про права человека и борьбу за них по всему миру, нет никакого дела Соединенным Штатам до прав человека, за исключением вот тех, которые находятся на территории самих Соединенных Штатов, на всех остальных им наплевать, там уже... Предыдущий тоже достаточно возрастной президент Соединенных Штатов прошелся по Джозефу Байдену и сказал, что это просто позор и так далее. И даже внутри Соединенных Штатов средства массовой информации многие начали говорить о том, что это, конечно же, позорная страничка в истории США. Пускай они сами оценивают, позорная она или нет, а вас всех, кто вдруг сочувствует в каком-то смысле Соединенным Штатам и думают, что они действительно единственное светлое пятно вообще во всем человечестве, и они всех нас спасут, вот я вас призываю открыть наконец-то глаза. Просыпайтесь, дорогие друзья, тем более у нас новости на «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 17 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, напоминаю наши координаты 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также подключайтесь к нашей трансляции на нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходим, находим программу «Отбой», подписываемся на канал, ставим лайки, ставим дизлайки и пишем туда в чат, который у нас там есть. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Там все новости, самые свежие, уникальные новости, эксклюзивы. В общем, подписывайтесь на один телеграм-канал и знаете вообще обо всем, что происходит в России и в мире. Ну и подпишитесь, раз на то пошло, на «Бабаян в здании», это мой телеграм-канал. Подписываемся тоже. Всех жду. Страничка очень уютная у меня там. Заходим побыстрее все и подписываемся. Давайте посмотрим, что у нас с пробками. Вдруг каким-то образом изменилась картина в Москве. Все-таки 7 часов, время такое. Нет, 5 баллов. 6 баллов. 6, потом будет 5 через час. Все как было, спокойно. Так, в принципе, и осталось. Как обычно, есть где-то аварии, естественно, в том числе и на МКАДе. Об этом, может быть, тоже чуть попозже поговорим. Но в основном ситуация стабильная, нормальная. Я, наверное, назову ее так. По поводу нашей предыдущей темы, наверное, все. Про Афганистан на сегодня хватит. Если вдруг вам хочется еще как-нибудь поподробнее вообще влезть в эту историю, и вы пропустили вчерашнюю программу главного редактора радиостанции «Говорит Москва», я вас к ней отсылаю. Отличная программа, в которой человек, который сам лично все это миллион раз проходил, знаком с ситуацией, в подробностях, с видеоматериалами, с комментариями, естественно, об этом, обо всем рассказывает. Заходите у нас на канале, она лежит, естественно. Давайте следующая тема. Значит, тема такая. Выделяем 7 миллиардов рублей на духовно-нравственный контент. Правительство России вроде как хочет выделить вот огромную кучу денег на какой-то вот этот духовно-нравственный контент. Деньги предназначены на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, говорится в документе Федерального казначейства. Ранее на эти цели в федеральном бюджете было заложено 3 миллиарда рублей. Источник издания в медиаотрасли уточнил, что за счет дополнительных средств до конца года будет создано около 200 интернет-проектов. Цель всего этого добра, естественно, сделать каким-то образом так, чтобы государство брало под свой контроль воспитание молодежи в нашей стране. Естественно, делаем акцент на интернете, потому что интернет – это вот у нас пространство современности, пространство всех молодых людей. Молодые же они что, телевизор не смотрят, поэтому на телевизор не выделяем денег, выделяем на интернет. Но что это такое? На что на интернет? Ну, то есть интернет это просто, ну, там есть разные сайты, разные видео, фото и так далее. На что вы конкретно выделяете? Как вам кажется, каким образом можно воздействовать на молодежь? На что должны пойти эти деньги, чтобы они пошли действительно на воспитание правильной молодежи в нашей стране? И какая она, по-вашему, вообще это правильная молодежь? Или, может быть, надо оставить все, как есть сейчас, потому что молодежь у нас в порядке, они и так все знают. Без всяких денег все в интернете хорошо, у них огромное количество контента, тем более существует YouTube-канал «Говорит Москва», они туда заходят, там все смотрят, это идеальное место для молодежи. Возможно, может быть, у вас такое мнение. 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495. Также сюда же, в эту историю, Зюганов объяснил желание россиян вернуть комсомол. В ЦИОМ провели опрос и выяснили, что 80% опрашиваемых хотят вернуть комсомол. В каком виде этот комсомол хотят вернуть? Я так и не понял, если честно. Что конкретно хотят вернуть? И нужен ли вообще комсомол? Или, может быть, нужно какое-то новое движение? Как-то по-другому задействовать нашу молодежь? Давайте попробуем покопаться в этой истории, покопаться в чертогах разума, и, может быть, придумаем сейчас с вами что-нибудь. Добрый вечер.
Добрый вечер. Владислав, Москва.
Здравствуйте.
Ну, про контент, интернет и воспитание молодежи, я, конечно, думаю, что это не получится. То есть единственное, на что я могу себе представить потратить такие деньги можно, это на создание там условно в Ютубе, скажем так, проправительственных каналов, которые будут диктовать, рассказывать про хорошие ценности современной молодежи. Но самый большой вопрос — это как эту молодежь туда притащить.
Ну вот именно, их же надо каким-то образом, их, говорю я, нас, давайте так, я все-таки уж не вычеркну себя пока из этого списка, каким-то образом же надо заинтересовать в первую очередь. Да,
именно. Единственный классный способ, который вот мне приходит в голову по памяти, да, вот был, если я не ошибаюсь, были выборы, когда мы голосовали за изменения в Конституцию, да, по
правилам. Да, да.
И была такая очень классная с точки зрения маркетинга реклама этих выборов, снятая со звездами с нашими, там Сергей Бурунов снимался, помните, вот этот...
Там много кто снимался,
ролик,
да.
Клевый ролик с, значит, там, что если у тебя будет гей на передержке, вот эти вот...
Да, но это еще совсем вот старая история. Вот,
ну да, вот, но, да, но были такие классные вещи на грани, которые, может быть, молодежи бы нашли, да? Но, опять-таки, 7 миллиардов, ну, наверное, слишком большая сумма даже для такого калибра мероприятий. Но посмотрим. Не могу себе представить, даже если это будет классный контент про современные ценности России, как привести людей, которые это будут смотреть. Да? То есть гораздо больше нужно будет потратить на промоушен этих вещей. Вот. А что касается комсомола, это очень интересная новость. Я просто тоже краем глаза увидел в каком-то из телеграм-каналов эту историю.
Да.
Очень интересно посмотреть, что там за выборка была, потому что я уверен, что эта выборка была очень сильно сдвинута социологически в сторону старшего поколения.
В сторону взрослых, да. Там действительно среди людей в группе там до 25 лет совершенно другие цифры. Молодежь, да, до 24-х поддерживает
даже
идею.
Не могу представить, чтобы кто-то знает о том, что такое комсомол.
Ну, конечно. Вообще. Я вам точно скажу, что не знают. Спасибо. Поэтому понятно, что вот именно не комсомол будут возрождать. И вот, например, Анна задает вопрос, а что такое духовно-нравственный контент? Вот мы все время упираемся, знаете, честно, в маркетинг. Потому что, ну, невозможно будет сейчас сделать популярным среди молодежи то, что называется комсомол. Никак у вас не получится. И не получится заинтересовать молодежь духовно-нравственным контентом. Это надо как-то для начала по-другому называть. Понятное дело, что когда это выйдет на всеобщее обозрение, да, там, я не знаю, ролики на YouTube пускай будут, как пример, они не будут называться «ролик для молодежи с духовно-нравственным подтекстом». Я думаю, как-то по-другому будут называться. Но вот когда вы с самого начала называете корабль вот так, соответственно, он, скорее всего, именно так и поплывет. Понимаете, мы сразу не можем понять, что в терминологии нужно уделить очень много внимания. Она важна на самом деле. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я по поводу контента для молодежи.
Да.
И, значит, что хотел бы сказать. Все это ерунда. Не этим надо воспитывать молодежь.
Вот, а чем?
Молодежь надо...
А? А чем? Давайте.
Ну, прежде всего, личным примером. Ведь почему еще развалился Союз? Потому что молодежи в школе и в других заведениях учебных одно рассказывали. Они выходили на улицу и видели абсолютно противоположное. И извините, о какой духовности могло идти речь?
Личный пример, да, вот вы говорите, личным примером. Прежде личным всего. Примером чьим? Кто этот пример?
Да каждый человек.
Ну мы все разные.
Например, помочь другому, там, кто нуждается в помощи.
Угу. Но это не звучит
как... По крайней мере, чтобы поменьше было всей этой чернухи со взятками. Ну, молодежь все это видит. Если, извините, им мозги капать, нельзя брать. И они будут видеть вот такие вещи. Они что, будут вам верить?
Понятно.
Да ни разу.
Ну, хорошо, ладно. Но это личным примером, это, конечно, прекрасно. Я даже, наверное, раскручу вот этот аргумент. Обычно он еще звучит так, что воспитывать молодежь должны в семьях, в первую очередь. И не дело это государство воспитания молодежи. Ну, это ведь не, это же лукавство, согласитесь. А, ну, во-первых, каждый из тех, кого воспитывают в семьях, вот эта самая семья, эти мама и папа, они тоже когда-то воспитывались кем-то, правильно? Если мы... И не всегда это отдавалось на откуп самим людям. Государство занималось воспитанием. Тут вопрос, как к этому подойти. Мне кажется, что молодежи не хватает, знаете, каких-то организаций, которые имитировали бы бурную деятельность. Что я имею в виду? Где молодым людям дали бы возможность почувствовать себя взрослыми. Я не знаю, парламенты молодежные, дискуссионные какие-то истории и так далее. Как будто бы дать возможность почувствовать, что как будто бы вы что-то решаете. На самом деле, конечно, нет, но чтобы вероятность осталась. Здравствуйте.
А, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Ну, у меня есть радикальное средство, очень действенное.
Вот, давайте.
Вроде все есть такие средства убеждения, от которых, как говорится, нельзя отказаться. Так вот этих всех Даней, Милохинов, Моргенштернов, Шнуриков, да, и так далее. Нужно к ним подойти, найти убедительные подходы, чтобы они просто не могли отказаться. И сказать, вот, ребята, вы в комсомольской форме выходите и поете про БАМ, и все такое. И я думаю, что это будет вот всех этих кумиров мобилизовать, средства есть, я повторяю. И тогда это будет ну, одним из мощных инструментов. И молодежь поймет. Да. Что есть и другая сторона света. Так что вот спасибо.
Понятно, спасибо. Ну, звучит как шутка, но на самом деле только доля шутки, да? То есть взять эти деньги и отдать их уже состоявшимся звездам, лидерам общественного мнения, как их сейчас еще принято называть, и чтобы вот эти люди транслировали ту или иную точку зрения. Это и сейчас делается. И знаете, во многом вот у разных всяких блогеров, звезд эстрады современной, там вот уже упомянутые нашим слушателям, там, да, было несколько персонажей, у них происходит такая история. Они очень любят деньги. Это факт, ну и давайте так, а кто их не любит? Мы все любим деньги. Деньги – это хорошо. Они очень любят деньги. И они с удовольствием их берут. И за эти деньги выполняют все, что угодно. Там практически никогда не бывает никаких принципов. Но когда человек, который сегодня рассказывает тебе, например, о том, как хорошо ходить на выборы, это была очень громкая история, когда сразу огромное количество блогеров, например, в 2018 году прорекламировали выборы. Они не рекламировали конкретных кандидатов или конкретного кандидата. Нет, они просто призывали пойти на выборы. Но при этом многие из них, например, заявляли до этой самой рекламы о том, что выборы им до фонаря, они вообще не интересуются политикой, политика это не их, или у них даже бывало и такое, что противоположные политические взгляды, и вдруг вот они начинают рекламировать, в это никто не верит все равно, такую подмену сразу чуют, вот на этой неискренность, вообще всегда передается через камеру. Запомните тоже, это интересная история. Люди, которые умеют неискренне говорить в камеру так, чтобы это не чувствовалось, это гении. Это супергуру. В остальном всегда неискренность чувствуется. Камера умножает это на 2 на 3. И микрофон радийный в том числе. Поэтому надо каким-то образом сделать так, чтобы эти деньги пошли куда-то в искреннюю историю. Чтобы те, кто их получил, действительно любили то, чем занимались. Только так это получится. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Добрый.
Прошедший все испытания комсомолом в советское время. Я был в самом пекле. Комсомольцем не был, правда.
Да.
Но все это видел. Поэтому зюгановское предложение, знаете, ну, мне даже не смешно, а обидно. Ну, потому что тот, кто был там, кто видел, что такое комсомол, и что это было вообще, и какая была цель, и какое, какая практика, тот никогда это не скажет. Что изобретите что-то новое. Вы знаете, вы правильно сказали, неискренность видно. Но неискренность – это всегда ложное. То, что говорит неискренний человек, это всегда элемент неправды, лжи. Государству уже никто никогда не поверит никакому. В каком смысле? Чтобы государство смогло в Ютубе, ну, понятно, в соцсетях конкурировать, да, с искренними соцсетями, которые оно же и пытается закрывать. Для этого нужно технически привлечь, для технической стороны дела, привлечь, ну, людей очень талантливых, потому что неталантливые люди не могут сегодня вот на высоких технологиях проявляться. А талантливые люди, они свободные обычно люди. А свободному человеку это государству даром не нужно. Поэтому они просто проиграют. Это не будет не только неискренне, это будет вторично и глупо. Ну а деньги, конечно, с распилом это святое дело. Поэтому я удивлен, как в очередной раз то, что невозможно достигнуть витальностью жизненной, понимаете, искренностью, да, натуральностью, которую пытаются купить за деньги. Ведь сказал когда-то величайший мыслитель, не будем говорить кто, в этом мире и в этой жизни за деньги не купишь ничего. Кроме этого нужно еще что-то. Поэтому вот эти грабли повседневные наши, и они происходят и происходят. А все потому, что уже сказать нечего. Этой искренности нет в принципе, потому что все все прекрасно видят. Заканчиваю. Сначала на глазах у всех, всех этих искренних,
да,
убрали незаконно от выборов, всех, угу, до одного, прям по имен. А теперь нам хотят кого-то учить через интернет. Ну, заранее обреченное затея.
Да, но по поводу того, что там кого-то искренних убрали от выборов, там искренних многих от выборов не убрали. И многих очень неискренних убрали. И правильно сделали. По поводу, значит, комсомола. Я, естественно, как вы понимаете, ни в каком комсомоле не состоял. И мнения разошлись у наших слушателей. Кто-то пишет, вот Алекс Ли пишет, предложение о комсомоле с Душком, вышел из него сразу после поступления в ВУЗ. А кто-то пишет, вот, например, Алла из Северного Тушина пишет, что была, ничего плохого не нахожу в комсомоле, а только хорошее. У всех разные истории, связанные с комсомолом. Я наблюдал современный аналог, как мне кажется, но это точно абсолютно молодежное движение, которое у наших друзей в Белоруссии сейчас существует. Называется БРСМ. Белорусский республиканский союз молодежи. Это такая история, значит, она поддерживается Александром Григорьевичем Лукашенко, самое крупное молодежное объединение страны. И там вроде как, знаете, я снимал просто сюжет про этих ребят, когда находился там, и с ними со многими пообщался в разных университетах и так далее. Опять же, про искренность, да, я вот неискреннюю историю чую сразу. Там ее не было. Там были ребята, которые действительно вовлечены в какую-то жизнь свою университетскую. Они организуют всякие фестивали, КВН-игры, футбольные мероприятия внутри своего университета. И не только. Иногда объединяются разными университетами, проводят там какие-то собрания, то что-то организуют. Вот деятельность, понимаете, им дают на откуп. Говорят, вот вы занимаетесь молодежной жизнью вашего, например, университета. Делайте, что хотите. А у них там дебаты, у них, опять же, какие-то фестивали, музыкальные, спортивные соревнования и так далее. Они сами это все организуют, им выдают какой-то бюджет, они этот бюджет туда-то посылают, за что-то платят и так далее. Им дают возможность, там не какие-то космические бюджеты, им не платят какие-то бешеные за это деньги. Может, я вот не помню сейчас на вскидку, платят ли им за это на самом деле. По-моему, нет. Или если даже и платят, то какие-то копейки. Даже там по белорусски меркам. А это делается на энтузиазме и на желании что-то делать, и на что, в чем-то принимать участие, и на что-то влиять. Вот этого не хватает. Я бы даже не с университетов бы начал, а прям со школьной скамьи. Потому что я помню очень хорошо себя в школе. У нас не было такого, ну, практически ничего. Школьная жизнь у меня в школе, она ограничивалась 2-3 концертами в честь всех праздников. Ну, то есть у нас что есть? Концерт в честь 1 сентября, Новый год, и еще у нас такой, так как это была испанская школа, был День Испании. Вот 3 концерта, ну еще и концерт выпускников. 4 концерта в год. На этих 4 концертах в год всегда выступало 3-4 одних и тех же человека. Один, значит, был профессиональный музыкант, который выступал в детском ансамбле «До ми солька». Он выходил, все время пел одни и те же песни. Пел, надо сказать, неплохо, я бы даже сказал хорошо, но тем не менее. Была еще одна девочка, которая хорошо пела, и был там еще пара-тройка набор фриков, которые там какие-то шары крутили, еще что-то. Ну, в общем, знаете, это интерпретация одного и того же по 4 раза в год. То есть, примерно там, сегодня одна песня Сусопа Влиашвили, на Новый год спою другую. Вот на этом останавливалось. Ну, я не могу сказать, что это была прям какая-то молодежная жизнь. Принимать в этом участие, если честно, тоже не хотелось. Это не сильно интересовало. Был ВРУ, был еще театр на испанском языке. Но это вообще была отдельная история. Мне кажется, что ей можно целый эфир посвятить. Причем психологов я бы тоже на этот эфир позвал. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер, Убер Анархист.
Здравствуйте.
Итак, первое. Смотрите, значит, в Высшей школе экономики проводили опрос среди молодежи, типа, кто для вас лидеры общественного мнения, кого пригласить на вечеринку, чтобы он на вас произвел впечатление. Опросили 500 человек, они назвали более 400 фамилий. Поэтому пригласить Пугачеву в представители и поиметь всю страну, это закончилось приблизительно лет 30 назад.
Да.
Поэтому современная молодежь — это настолько разносол, что там, дай бог, ты 5% покроешь, работая с Моргенштерном. Вот. Это первая часть. Вторая часть. Хорошо, а что такое духовно-нравственные ценности? Семья и брак. Сегодня за семью и брак бьются только геи. Соответственно, если вы начнете пропагандировать семью и брак, вы будете пропагандировать ЛГБТ-ценности, потому что это уже давно не ценности молодежи.
А какие ценности? А какие ценности молодежи?
А вот в этом и есть главный вопрос современности, что надо уже переоценивать, уже не цепляться за то, что отмерло. Но никто к этому не готов. И это будет просто выкинутые деньги. Это вот как я застал, я в комсомол не вступил, мне повезло, я бегал 2 года, меня загоняли. Я сбежал от него, но это были именно времена, когда ложь была явной и просто настолько омерзительной, что тебе говорили одно, творилось совершенно другое. И это будет ровно то же самое, попил бабла и ложь.
Понятно, спасибо. Я считаю, что попила бабла можно избежать только в том случае, если какой-то конкретной инициативой будет заниматься человек убежденный и человек фанатично интересующийся тем, чем он занимается. Вот он должен стать во главе. Тогда он будет следить за тем, чтобы каждая копейка шла в нужную сторону. Самый главный вопрос, конечно же, где найти такого человека? Мы примерно такой вопрос разбирали вот в несколько эфиров назад, да давно на самом деле. В голевой передаче по поводу футбола. Думали когда над тем, каким образом нам реструктуризировать наш футбол. Пришли к тому же самому выводу, что вот нужен этот самый человек, который будет считать делом своей жизни то, чем он занимается. Например, поиском вот этих смыслов для молодежи. У него такие люди, я уверен, что они есть. Главное их найти. У этих людей всегда фонтан идей. Идеи разного калибра, разного уровня качества, но тем не менее фонтан. Он найдет таких же, как он, и он проконтролирует этот человек, все эти процессы. Но где вот этого человека найти, у меня лично рецепта нет. Давайте еще один звонок успеем до новостей. Здравствуйте.
Добрый вечер, Лимонад Джо.
Здравствуйте, Лимонад Джо.
Вспоминаю комсомол с теплотой, хотя когда меня принимали, меня выгнали с бюро райкома комсомола Ворошиловского района. А в целом комсомол для меня, я его не идеализирую, это была какая-то трибуна. Например, в конторе на Лубяночке, в которой я трудился,
да,
на комсомольских собраниях можно было поднять вопросы, которых на совещании нельзя было, и затронуть там руководство. Все, угу, конечно, в таком, конечно, несколько усеченном виде, но тем не менее, и походы, и собрания, и походы в театр, и какое-то... и при общении к русской культуре. Ну, возводить его невозможно. Все-таки это коммунистический союз молодежи.
Ну, мы можем слово коммунистический убрать, понимаете?
Ну, патриотический союз молодежи.
Я бы слово патриотический тоже бы не включал. Вот надо найти это слово, которое бы послужило триггером, понимаете? Потому что слово патриотический, к сожалению, точно так же, как слово коммунистический, только отвернет.
Не знаю, мне кажется, вот те деньги, которые выделены, можно было, допустим, какие-то абонементы. Пусть молодежь ходит в театры, в музеи, там, на выставки.
А это, кстати, период тоже же сделали. Спасибо, Лимонад Джо. Это, кстати, вот вы, наверное, просто не слышали, это тоже есть. Недавно обсуждали, что выделили там по 3000 рублей молодежи на походы как раз в театре, на выставки и так далее. Это тоже делается параллельно. То есть тут, я думаю, что в эти 7 миллиардов тоже эти как раз деньги заложены. Вполне возможно. Не точная информация, но может быть. Это делают. Вопрос вот именно в молодежном движении. Мне кажется, что вот слово коммунистический мы точно должны будем упустить. Слово патриотический использовать не надо. Это вот туда, к неймингу, к терминам, которые, наверное, лучше не использовать. Какое это слово? Ну, я не знаю. Крутое, топовое. Там, ну, тоже не получится, потому что это выглядит как старики пытаются в молодежный сленг. Деды какие-то тут пытаются разговаривать как молодые. Надо подумать еще, конечно. Я надеюсь, что и мы с вами подумаем. И люди там наверху, которые за это отвечают, тоже подумают. Сейчас думаем как раз и слушаем новости на «Говорит Москва».
Специальная Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, сегодня 17 августа, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать всякие разные интересные новости, которые произошли за сегодня и за последнее время, не могу, конечно, не поделиться, знаете, вот у нас здесь рабочий компьютер, да, с которого я смотрю ваши сообщения, которые вы можете присылать на смс-портал 925-48-94-8 или в Telegram «Говорит МСК-бот», рядом стоит еще один компьютер, с которого я принимаю звонки, которые вы можете совершать по номеру 7373948, код 495. Также тут же я смотрю, естественно, на нашу YouTube-трансляцию, которая идет на канале «Говорит Москва», программа «Отбой». Подключайтесь, подписывайтесь на канал и пишите в чат. И вот тут под чатом у меня видео. YouTube советует, естественно, мне видеоролики, и хоть тут и не выполнен вход ни в чей аккаунт, тем не менее он, видимо, считывает то, что здесь смотрелось кем-то из коллег ранее. И на это, знаете, можно сыграть в эту игру. Кто смотрел больше всего роликов на YouTube? Ну, следующий, естественно, у меня идет «Закрытый клуб» Анастасии Аношко. Это программа, которую вы останетесь, естественно, слушать после нашей. Но, значит, потом идет еще один ролик, а потом идет программа «Револьвер», например, с Ростиславом Ищенко и Евгенией Волгиной. Но между ними «Кабачки плюс картошка». Рецепт необыкновенная вкуснятина из простых продуктов. И вот тут ты, конечно, понимаешь, что Макс с Мариной заглядывали на этот YouTube-канал. Да. «Кабачки плюс картошка» — это явно их история. Вот такую вот игру иногда мы здесь с коллегами играем по этим роликам, пытаемся выяснить. Вот Деко пишет, это Макс и Марина, да, и вы знаете, кто мог смотреть про кабачки с картошкой, кому что-то подобное могут посоветовать. Знаете, если вдруг вы не слушали Макса и Марину, во-первых, у вас будет возможность такая через несколько минут услышите их прекрасные голоса, во-вторых, их программы, их записи, их программ, прекрасных программ, лежат у нас на канале YouTube, канале «Говорит Москва», подключайтесь к нему, подписывайтесь и смотрите, в том числе и в записи наши великолепные программы, особенно Макса и Марину. Значит, смотрите, следующее, Виталий Феликс, кстати, думает, что Гудошников втихаря тут, это, да, на кабачки смотрит, может быть так, на Лёша может. Алексей такой, да, кабачки любит, наверное. Следующая тема такая, значит, мы смотрим на карту пробок с вами и читаем, что в ГИБДД признали МКАД самой аварийной трассой Москвы. За 7 месяцев года там произошло 379 аварий, что почти на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Как сообщает официальный телеграм-канал столичной госавтоинспекции, в этих ДТП число погибших сократилось на 38%, а раненых почти на 14%. То есть аварий больше, но погибших меньше, это хорошо. И отмечается, что наиболее аварийным участком считается южный и юго-западный участок МКАДа. Отсюда у меня вопрос. Как вам кажется, почему так? Почему действительно МКАД самая аварийная дорога у нас в Москве? И так ли это? Ваше наблюдение. Вот какие еще дороги вы могли бы назвать аварийными? Потому что, ну, наверное, да. Знаете, я когда услышал эту новость и увидел число в 379 аварий, мне показалось, что они все за сегодня там произошли. Потому что я еще ни разу не ездил по МКАДу и не видел там, чтобы не было аварии. Там все время авария. А что, не так? Все время какие-то аварии. Причем они все время разные. То есть я не могу найти какую-то, знаете, схему. Например, мне бабушка присылает периодически, у нее прямо из окна видно перекресток, там, где она живет, нерегулируемый. Перекресток практически семи дорог. Очень неудобно. И там каждый день сталкиваются машины. Ну, там понятно, почему. Там прям действительно, потому что пересечение, и встречка, и напротив, и сверху, и снизу. Отовсюду едут машины, друг друга не видят. Он еще под углом. Поэтому там аварии. Почему на МКАДе постоянно аварии? У меня, конечно, есть объяснение. Я это объяснение даже вам покажу сейчас в нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Подключаемся. Не мог не поделиться с вами, конечно. Я считаю, что все проблемы у нас на МКАДе из-за баранов. Из-за баранов в левом ряду. Ну а что, не так? Включай, конечно. Вот он, пожалуйста, баран в левом ряду. И для тех, кто вдруг не подключается, хотя я вам очень советую, у нас сегодня прям такой, знаете, то, с чего начинался Рунет. Я вам показываю веселые и не очень ролики. Действительно, баран бежит по МКАДу. В левом ряду настоящий баран. То есть это не за рулем баран, а живой баран. Вот так вот, понимаете? Ну, а с другой стороны, поспорьте со мной с тем, что действительно баранов в левом ряду мало. Огромное же количество. Не только из-за баранов, но и из-за оленей за рулем. Да, вот эти вот рогатые всякие за рулем очень часто встречаются у нас на МКАДе. А где тот перекресток? Ну, я уж не буду говорить, где тот перекресток, но он есть. Я вам так скажу, в Москве. На МКАДе много шустрил, они и провоцируют. А, шустрил, в смысле, не вы, Декоп, шустрили, а что на МКАДе много кто шустрит. А на других дорогах немного кто шустрит. Мне кажется, что на МКАДе не всегда можно даже пошустрить. Хотя, ладно, кого я обманываю. Можно, можно. Один баран сбежал от другого, пишет Ирена. На МКАДе самый большой машинопоток. Естественно, что чисто арифметически иначе быть не может. Но вот это Строгинский пишет. Это вот именно история только в том, что огромное количество машин там ездит? Или вам кажется, что можно чем-то улучшить МКАД? Например, есть какие-то вещи, которые вас на МКАДе не устраивают? Я тоже подумал, естественно, сразу о том, что там просто больше всего машин, самая большая дорога Москвы и так далее. Но, может быть, есть еще какие-то нюансы? Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
Значит, хорошие дела делаются с утра, ну а вечером тоже можно, как говорится, сделать нормальные дела. Почему едут на Московскую кольцевую дорогу? Ну, давайте, положа руку на сердце, положить, то там, значит, можно поменьше, как говорится, драться, ругаться и на грубость нарываться. В каком смысле? Ну, насчет пробок. Все туда едут, едут. И мое такое субъективное мнение, откровенно говоря, боюсь, понедельник, сами знаете, после воскресных дней стараюсь, как говорится, с моим Шуриным, ну, с моей роднёй, не появляться на Московской кольцевой дороге.
Потому вот что вам страшно, что вам причинят какие-то неудобства, или что вы причините?
Георгий, ну я понимаю, ну вот у меня такое мнение, понимаете? Ну, чудаков на 11-ю букву всегда хватает, правильно?
Это правда, да, это правда. И периодически, сидя вот здесь за пультом, перед микрофоном, тоже ощущаешь очень количество чудаков всяких разных. Тем более, вон бараны, понимаете, в левом ряду. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Георгий, Геннадий
Москва. Здравствуйте, Геннадий.
Во-первых, МКАД как транзитная магистраль, ну, иногородние попадают, там, теряются, да, и потом очень плохая организация движения, отвратительная. Делали эти съезды здоровые, да, то есть, как бы, все равно клевер остался. На юге, почему на юго-востоке, вот, Каширку возьмите, да, опять же, там все это организация в четыре ряда лезут там, чтобы залезть на М4, то есть, часто там езжу, там, и утром, и вечером,
да.
Смотришь, да, как люди себя ведут, ну, я не знаю. Камеры ставьте, вот я не знаю, как поставить, там, не знаю, там, 15 тысяч брать за то, что не в свои полосы там лезешь, туда поворачиваешь.
Ну,
вот, слушайте, это такая же проблема, как, вот, знаете, обочечники, то же самое. Ну, их как бы на МКАДе, но все равно они попадаются на МКАДе, там, вот, где есть эта полоса, все равно они там пытаются проскочить.
Ну, кстати, реже, раньше было больше.
Раньше было больше, да, сейчас все-таки там камеры появились.
Да,
ну,
да.
Вот я считаю, что в основном, как бы, вот, ну, наверное, на первом месте организация движения не очень хорошая, да, и вот эти вот транзитные... Ну, именно транзитный трафик, да, который там...
Ну, теряются люди. Понятно, да, хорошо. Давайте следующее мнение. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, первое, правильно сказали, это математическая статистика, да, которая...
Ну, да.
Количество, да, ну, соответственно, это первое. Второе, все-таки скоростной режим там значительно повыше, чем в среднем по городу, да, вот.
Да.
Третье, это колейность, очень сильная колейность в левом ряду, ну, в двух левых рядах.
Правда, да.
Вот, это правда. То есть там иногда и...
А вы думаете, что не справляются с управлением просто, да, из-за этой колеи?
Ну... Да, есть такие вот, ну, вещи. И еще, то есть у нас регулярно в разных частях все-таки МКАДа производят ремонтные дороги, да. То есть не всегда все успевают. Ну, то есть, еще самое главное. Вот вчера ездил и смотрел на водителей. Значит, 90% водителей в городе, ну и на МКАДе, просто пялятся в телефоны. Это какой-то ужас просто. То есть, вот представляете, ну, я с вами по громкой связи разговариваю, а вот да. На кого направо-налево сейчас головой вот сейчас верчу, он таксист, в руках телефон, он смотрит и подтормаживает, еще кто-то. То есть, и это очень большая проблема. Соответственно, когда на скоростной магистрали, да, там идет резкое снижение скорости, да, за счет того, что ремонт происходит, угу. Да, или кто-то там на аварийке остановился, вот отсюда и ДТП. То есть, а представляете, 110 в левом ряду, если кто-то ДТП, даже если он правильно поставил этот треугольник, паровозик такой соберут.
Да, 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 это безусловно. Вот, а еще, знаете, вот эта классическая история, когда ты проезжаешь этот треугольник, спасибо, надо посмотреть обязательно, что же там такое. Вот ты ехал полтора часа в этой пробке, и когда подъехал к месту, где ты уже наконец-то можешь поехать нормально, ты все равно чуть-чуть притормаживаешь и смотришь. Ну, из-за чего же я уж тут стоял полтора часа? Из-за этого вот такие же, как ты, полтора часа назад за тобой стоят. Здравствуйте.
Ну, я думаю, в первую очередь проблема МКАДа в том, что у нас нет в правилах дорожного движения системы фиксации контроля за скоростью в полосах. То есть у нас можно ехать в крайне, там, перед крайне левой полосой скоростью, например, 80 км в час. Такое повсеместно на МКАДе. И это приводит к тому, что кто хочет двигаться с разрешенной скоростью 100 км в час, вынужден просто играть в шашечки. Mm-hmm. Это тоже нельзя делать. То есть проблема еще в том, что у нас вот это наказание за превышение скорости есть, а за занижение скорости потом
искусственное,
этого нет. И да. На таких широких магистралях, как МКАД, это приводит просто сразу к пробкам, к огромным. Плюс, как я уже говорил, желание ускориться приводит опять же к ДТП.
Знаете, вот про занижение скорости, да, спасибо, я здесь согласен прям на все 100, не понимаю, почему до сих пор его нет. Уже сколько лет это обсуждается, история, но что-то мне так, вот режиссер нашей трансляции не понимает, потому что он как раз из тех, кто любит потошнить в левом ряду, видео, это вот автобиографическая история была явно, которую мы показывали. Человек, когда в левом ряду по пустой дороге едет 60, на дороге, на которой можно ехать 100 разрешенных. Знак-то есть, но никто тебя за это не штрафует. Вот и речь-то идет об этом. Здравствуйте. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Борис Семенович, меня зовут.
Здравствуйте, Борис Семенович.
Ну вот, когда я в 1961 году с приятелями взяли мы Победу на прокат, то мы были на дороге на МКАДе одни.
Да.
Ни впереди, ни сзади не было ни одной машины. А сегодня на МКАДе и сбоку, и сзади, и где угодно, огромное количество машин.
Ну, да и это... Победу уже не встретить, мягко да. говоря.
Понимаете, это налагает на водителя огромные эмоциональные и физические нагрузки. И вот в этом-то все и дело. Люди настолько напряжены на МКАДе вот из-за этого многорядного движения, что они начинают допускать ошибки. Вот и результат аварии.
А вам кажется, люди за рулем, которые ездят, они напряжены, да?
Ну, вот в таком ритме, да, обязательно напряжены. Это независимо от того, скажем так, насколько человек вообще эмоционален, кто он, холерик или сангвин.
Да. Слушайте, ну вот это интересная, кстати, история. Спасибо огромное. По поводу того, насколько напряжены люди. У меня недавно диалог состоялся с моей женой. Она, ну, что-то про машины там обсуждали. Она говорит, вот... В общем, спор был такой, нужна ли первая машина, знаете, такая, которую не жалко. Ну, есть такое выражение, что первую машину должно быть не жалко. Я считаю, что это вот, я прям категорически не согласен с этим заявлением. Что, потому что если тебе, ты выезжаешь на дороге с осознанием того, что у тебя машина, которую не жалко, ты заранее настраиваешь себя на то, что ты плохо водишь, ты будешь совершать огромное количество ошибок, будешь бить себя и других. А с таким настроем на дороге вообще лучше не суваться, я считаю. Вот как только ты в таком настроении выезжаешь, ты обязательно попадешь в аварию. Если ты действительно адекватно подходишь к своим возможностям и понимаешь, что ты пока не умеешь водить, может быть, тогда лучше и не надо водить. И тогда будет поменьше аварий. Это вот к сообщению, которое у нас на Ютьюбе «Лучшая прекрасная» пишет. «Святый Божий, Георгий себя считает самым умным и умелым на дороге. Горбачев и то себя таким не называет». Я, во-первых, не слышал, я, может быть... про какого-то другого Горбачева речь идет, но про того самого Горбачева. Я видел, как он рекламировал фастфуд, например, да, такое было, но вот как он рассказывает о том, какое на дороге, никогда не слышал. Может быть, если у вас лучшая и прекрасная есть ссылочка, сбросьте мне, пожалуйста, на такой ролик я бы с удовольствием посмотрел. А так, да, конечно, я себя считаю самым лучшим и умным, и умелым на дороге. Тут не поспоришь. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня Максим, Москва. Значит, вот по поводу занижения скорости, а я вам хочу сказать про превышение. Я проводил эксперимент. Выставлял лимитку, у меня в машине есть лимитайзер. Да?
Угу.
119, четко. То есть, ну, в рамках разрешенного.
Да.
100 плюс 20.
Да.
Все равно найдется вот этот вот, который бежал по МКАДу, который тебе будет светить на 119 фарами назад.
Это, конечно. Но за вот. Это штрафуют, понимаете?
А за это не штрафуют, потому что вы проехаете по МКАДу и посмотрите количество камер в левом ряду. Все они всем известны, и их мало.
Не,
там
ну
чуть-чуть
тут, да.
добавили вот эти ПКМы, которые вот старые ящики, знаете, висели вот ПКМ. Вот. Так вот, там чуть-чуть добавили, все, и люди знают, где они висят. А вот ввели бы, допустим, контроль скорости на определенном участке.
Так ввели уже. Уже ввели.
Так нет.
Пока на МКАДе пока не работает, да. Но я думаю, еще заработает.
Вот не работает. И плюс качество покрытия, да, постоянно что-то ковыряют там, постоянно что-то там ремонтируют. А пока не сделают нормального дорожного покрытия, вот, ну, по нормальным ГОСТам, так оно все и будет.
Но...
Они кладут на песок, на гравий, ну... Вот,
слушайте,
вот
я
вот
ничего не понимаю в том, как надо правильно класть асфальт, спасибо, но то, что на МКАДе регулярно меняют асфальтное покрытие, это факт. Понятное дело, что оно изнашивается. Здесь как раз играет роль и то, что это самая большая дорога, там огромный автомобильный поток, на огромной скорости все двигаются, в том числе и тяжело, там вот эти все фуры ездят по МКАДу. То есть это, естественно, там большой просто износ. Поменяют. Это как бы отдельная история вот с асфальтом. По поводу тех, кто светит сзади, вот Сергей С., например, как раз как будто сговорились наши слушатели. ДТП создают те, кто фарами моргает при 115, видимо, намекая на то, что 115 я еду, достаточно быстрая скорость, но есть еще вот эти 4 км в час, которые, в принципе, тоже можно было бы ускориться, я не хочу, еду 115, и мне моргает человек на 119, там, да? А, да, конечно, потому что скорость-то 119. Вот если вы едете 119, Сергей, и вам моргают сзади, вот это, конечно, беспредел. Я, кстати, честно вам скажу, не всегда таких пропускаю. Зависит от настроения. У меня настроение делится ровно на две части. Я бываю либо в очень хорошем настроении, веселом, и я тогда могу спокойно там перестроиться, пропустить кого угодно и так далее. Я бываю очень в плохом настроении, наверное, так надо выразиться, и тогда не пропущу никого. Вообще ни при каком раскладе. А, пускай объезжает, знаете, вот у меня такая сразу присказка работает. Асфальт надо класть, а наши люди ложат, пишет Дробек Сергеевич. Речь была о другом Горбачеве, он автогонщик-инструктор кондовый, у него своя передача есть на радио. Все, понял, хорошо, я вот поэтому и говорю, я, возможно, не знал какого-то Горбачева. А вот у меня, например, с гонщиком ассоциируется, конечно же, наш прекрасный пилот. Формула-1, который всем, я думаю, известен. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Все, радио потише сделай.
Да, пожалуйста.
Да. Не знаю, может, я просто недавно присоединился, обсуждали, нет. Коммунальная техника, постоянное моющее что-то в левых рядах на МКАДе. Как вот с ней-то бороться?
Ну, а с другой стороны, а кто будет мыть тогда?
А ночь для чего?
Так они обычно ночью ее моют.
Нет.
Нет?
Необычно. Обычно это суббота, когда у нас такой же трафик теперь, как в будни. Да?
Да.
Обычно это начинается где-то часов 8 вечера. Вот я примерно всегда езжу в это время, и там чуть-чуть захватываю МКАД в районе Яснева этого, Южное Бутово, вот здесь вот.
Да.
Там постоянно что-то моют, то щиты.
Слушайте, но
над дорогой.
Понятное дело, знаете как? Я считаю, что эти машины никогда не бывают вовремя. Они в любой момент, когда ты едешь, то есть они могут и в 12 часов ночи, и в 2 часа ночи появиться на любой дороге, не только на МКАДе. И вот ровно в этот момент ты всегда поймаешь себя на мысли, что ну что ж за скотины. Ну вот мне должно было так повести, чтобы я наткнулся на эти вот прекрасные машины. А, поэтому в 8 часов, ну, наверное, в 8 часов, да, не самое лучшее время для... Ну, с другой стороны, мыть же надо. Кто-то же должен мыть. А по поводу гонщика, для тех, кто вдруг не понял, я про Никиту Мазепина, естественно, легенда мирового автоспорта. Вот это гонщик, вот это я понимаю. Ориентироваться на него я, конечно, бы не стал, но это действительно настоящий гонщик. Ну вот уйдут чистильщики в ночь, потом будет нытье, что грязно, пишет Виталий Фили. Да, значит, не успевает вымыть за ночь, пишет Алла Северная Тушина. Тоже думаю, да, ну слушайте, чистые дороги — это хорошо, пускай чистят. Было бы хуже, если бы их вообще не было. Мы бы тогда взвыли все от того, какая грязища у нас на том же самом МКАДе. У вас есть монитор от ЦОДД, посмотрите, сколько перекрытий. Перекрытие где? На МКАДе? Вы имеете в виду ремонтов? У нас ремонты на мониторе от ЦОДД не отображаются, на карте нашей в Яндексе отображаются, и перекрытий не знаю, а аварий очень много. Ну, штук вот так вот навскидку прямо сейчас на МКАДе, штук, наверное, 10-11 аварий точно есть. А, есть, да, точно, согласованные перекрытия 737. Перекрытие несогласованных 164. А что означают эти параметры, интересно? Что такое несогласованное перекрытие? Меня то обвиняют в том, что я у Щукина тему украл. Наверное, но вот он точно больше знает про согласованное или несогласованное перекрытие. Просто работа. То есть, когда у тебя какие-то дорожные работы. 164, они, это согласованные, а не согласованные.
Авария.
Ну, вот видите, мне все пояснили. Это был даже не Роман Щукин. А сейчас, если вдруг вы любите шаурму, эта программа для вас. Меня зовут Георгий Бабаян. До завтра. Счастливо.